Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня в России День памяти жертв политических репрессий. И я хочу познакомить вас с публикацией сайта «Православие и мир. Размышления протоиерея Игоря Прекупа». На молодость моего поколения выпала перестройка, защитная реакция агонизирующей советской системы. Что грядут перемены, понятно было уже, когда к власти пришел Андропов, попытавшийся не только навести порядок в стране, но и предпринявший некоторые поползновения в области создания новой информационной политики. Может, кто помнит телетрансляцию дискуссий представителей СССР и США? Однако архипелаг ГУЛАГ можно было читать лишь тайком, чем мы, несколько студентов, и занимались в общежитии, проецируя на стенку через детский фильмоскоп негативную пленку с кадрами разворотов бестселлера Александра Исаевича и читая по очереди вслух, потому что глаза уставали. Реакция у нас была в основном одна – шок. Это при том, что мы еще до поступления в институт что-то слыхали о том, что Сталин очень непростая личность, с которой связаны какие-то трагические эпизоды отечественной истории. В школьном учебнике слегка упоминалось о 20-м съезде КПСС и его судьбоносных решениях. Признавалось, что не все в процессе построения светлого будущего происходило в соответствии с заветами Ильича. Но при этом, однако, подчеркивалось, что партия, в отличие от некоторых оступавшихся и ошибавшихся ее руководителей, всегда держалась истинного пути. Меня это повергало в ступор. А эта самая партия из кого, собственно, состоит? Не из тех ли самых, кто ошибался? Как это об организации со столь жесткой дисциплиной можно говорить абстрагированно от ее верхушки и солидарных с ней довольно многочисленных народных масс? Люди, состоящие в ней, стало быть, допускают ошибки, совершают ее именем преступления, а она вот ни при чем тут и все. Мне тогда еще старшекласснику виделась в этом какая-то логическая нестыковка. Ведь, допустим, что мы говорим «Ленин, подразумеваем партия», мы говорим «Партия, подразумеваем Ленин», но КПСС, как атеистическая организация, не могла принять ересь загробной жизни и допустить реальное посмертное существование этого вурдалака с Красной площади, наполняющего партийный организм своим духом. Так о каких же «но партия» может идти речи? Впоследствии, через несколько лет после описываемого нелегального чтения, читая святоотеческую и богословскую литературу, я понял, что коммунисты нагло срисовали эту идею с концепцией церкви в православной экклесиологии. Но если церковь, как богочеловеческий организм, состоящий из грешников, которые своими падениями вольно или невольно оскорбляют святыню духа, светится не святостью своих членов, а святостью своей главы Христа, и сущностью пребывает святой, сколько бы в ней ни состояло, мягко говоря, неоднозначных личностей, и какие бы мерзости ее именем ни творились, то для организации, не претендующей на мистическую сущность, такая апология, как коровье седло. В общем, говоря словами одного старого знакомого, вот коммуняки, все у церкви содрали, только еще четкие осталось позаимствовать. Слава КПСС, слава КПСС, слава КПСС. Кстати сказать, нам историю КПСС в институте преподавал Арнольд Таккин, лекции которого временами производили впечатление реферата все того же архипелага, с той разницей, что преподаватель приносил с собой вырезки из газет изучаемого периода и многое зачитывал оттуда. Казалось бы, после этого, возвращаемся в общежитие на сеанс поочередного чтения запрещенной литературы, у нас уже была определенная психологическая подготовка, но тем не менее архипелаг буквально раздавил нас в моральном плане. Открытие, что, как выразился один из нас, это государство замешано на крови и грязи, было невыносимо тяжело. Прежде мы думали, что проблема в Сталине и его личных ошибках, в злоупотреблениях конкретных случайных в партии лиц, и как-то легче жить было. А тут выяснилось, что даже сам Железный Феликс, этот рыцарь революции, очень красиво писавший о чистых руках, горячем сердце и холодной голове, а о любви, как прекрасно, тепло и трепетно, этот человек как минимум покрывал разбойничество своих сотрудников, не говоря уже о его жестокости в уничтожении всех, чья жизнь попала под каток его системы, независимо от того, сознательные ли это враги революции или просто случайные заложники. А спустя несколько лет после пережитого нами потрясения понеслась перестройка. Статья «Гения конъюнктуры» Волкогонова «Феномен Сталина» в литературке, пьесы и выступления Шатрова, возвеличивающего Ленина и стремящегося отмыть его идеи от якобы дискредитировавшего их сталинизма, публикации разоблачительных материалов «Огоньке». Родился даже анекдот, что перестройка – это спецоперация КГБ, чтобы исправить ошибки в 1937-м, когда расстреляли не тех, вот теперь, дескать, уж точно будут знать, кого и за что. Однако перестройка, начатая коммунистами, чтобы реабилитировать себя, возвысив образ Ильича, закономерно привела к тому, что мало-помалу из-под лучистой улыбки официальной лениниана стали пробиваться звериные черты этого самого человечного из людей. Вспомним его завещание, растиражированное в самом начале перестройки и противопоставлявшее узурпатору Сталину верных ленинцев, которые продолжили бы дело вождя. И вот властолюбивый маньяк помешал. Это, как его принято было называть в советской историографии, письмо к съезду закономерно проложило дорогу для обнародования другого его же письма к Политбюро, в котором он строжайше секретно, ни в коем случае копии не снимать, а каждому члену Политбюро делать свои заметки на самом документе, предписывалось. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и потому должны провести изъятие церковных ценностей самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. Это 22-й год. И это добрый дедушка Ленин, который очень-очень любил детей и, не щадя живота своего, строил светлое будущее. Так почему же у нас словосочетание «политические репрессии» до сих пор прочно ассоциируется со словом «сталинские»? Только ли потому, что масштаб избирательного геноцида развернулся именно при Сталине и достиг своего пика во второй половине 30-х? Почему, говоря о политике репрессий, подразумевают сталинских, имея в виду период с 28 по 53 год? Не потому ли, что мы по-прежнему мыслим в соответствии с давно канувшим в небытие курсом истории КПСС? А не от того ли, что отрицательно окрашенное понятие политика репрессий сформировалось в процессе осуждения контрреволюционной, как ее справедливо назвал Троцкий, деятельности Сталина, направленной на истребление коммунистической элиты? Характерной чертой этого периода были не репрессии как таковые, а их направленность против товарищей по партии, не пренебрежение правом и законностью во имя политических целей, а смещение самих целей, отказ от идеалов революции во имя абсолютизации личной власти отца народов. Кого же следует считать жертвами политических репрессий? Помнится, в начале перестройки очень много добрых слов было сказано в адрес ближайших сподвижников Ленина, переработанных в фарш сталинской репрессивной машиной, но особенно долго и усердно прославляли Бухарина. Сердце сжималось при виде фотографий его юной красавицы жены Лариной, сделанных незадолго до его ареста, после которого и она была сослана, а затем прошла через тюрьму и лагеря. Итак, Бухарин – жертва политических репрессий? Человек, который считал диктатуру пролетариата формой власти, наиболее резко выражающей классово-репрессивный характер этой власти, он жертва? Что ж, цитата из него же. «Пролетарское принуждение во всех его формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как ни парадоксально это звучит, методом выработки коммунистического человеческого материала капиталистической эпохи». Назвать любимца всей партии и ее ценнейшего и крупнейшего теоретика, как его характеризовал Ленин, жертвой машины, которую он же налаживал, как-то странно, согласитесь. Это напоминает случай с похожей жертвой среди профессуры Ленинградского университета послевоенного периода. Уж не помню, как звали того деятеля, но репутация у него была маниакального стукача. Рекомендовалось с ним не пересекаться в коридоре, потому что остановит, спросит имя и напишет кляузу. Так вот, этот тип однажды доигрался. Один из его учеников оказался достоин своего учителя и устроил ему путевку на одну из элитных строек коммунизма. Это случилось уже на исходе жизни Сталина, поэтому лагерной баланды профессор вкусил по самому минимуму. Но самое комичное в том, что впоследствии на волне разоблачения культа личности он выступал с трибуны и давал интервью как его жертва. Что ж, формально, конечно, да, жертва. Он ведь тоже пострадал от репрессивной машины. И все же. Невольно вспоминается исторический анекдот. В Киеве есть улица Трехсвятительская. Это ее восстановленное название. Когда-то давно, еще в 19 году, ее назвали улицей жертв революции в память большевиков, которых вели по ней на расстрел. Однако в 55 году руководством была осознана некая двусмысленность этого названия. Не о жертвах ли красного террора идет речь? И она была переименована, казалось бы, куда уж конкретнее, в улицу Героев революции. Но народ не проведешь. Отныне ее стали называть улицей жертв героев революции. Помните кто-нибудь анекдот эпохи застоя, как студенты на экзамене по научному коммунизму просят перечислить стадии социализма? «Ранний репрессионизм, поздний реабилитивизм и современный сюсюрреализм», – отвечает он. Так вот, давайте не будем забывать, что поздний реабилитивизм был уделом лишь тех, кто на самом деле ничего против советской власти не имел, а то и усердно служил ей. А сколько было «загублено по делам» в кавычках? Репрессии в отношении идейных врагов беззаконием не были, потому как на то они и советские законы, чтобы защищать завоевание революции от чуждых элементов. Репрессии – мера подавления и принуждения, осуществляемая как бы поверх закона, использующая закон для придания расправе правового имиджа. Если исходить из норм социалистической законности, круг жертв политических репрессий останется тем же, что и в недалеком советском прошлом. Какова точка отсчета? Каковы критерии для определения содержания и объема понятия «жертвы политических репрессий»? Русский офицер, семью которого красные взяли в заложники, чтобы заставить его служить новой власти, жертва репрессий? Да, сугубо личное мнение, и он, и его семья. Причем не только потому, что спустя полтора десятка лет, если не раньше, он попадет в мясорубку, которую Сталин устроит командному составу РККА. Они жертвы уже потому, что репрессивная машина принудила их к предательству. Ведь офицер должен был защищать свое отечество любой ценой, а красные насаждали новое государство. Они были явными врагами, хоть и не внешними. И тем страшнее, чем меньше они это осознавали. А те выходцы из разных сословий, которые придерживались самых разных политических взглядов, которые пытались защитить Россию от совдепии, но будучи преданы своим народам, в том числе и многими кадровыми офицерами, которые или увиливали от своего долга, или, будучи мобилизованы, недобросовестно его исполняли, они и члены их семей, жертвы репрессий. А те, кто эмигрировал в надежде, что этот бред в России не может долго продолжаться, но жестоко ошиблись, и чья жизнь за границей превратилась в ад, они жертвы репрессий? Их же никто не изгонял, они сами. А мракобесы, в кавычках, всех религий, эти попы-мироеды, в кавычках, ксёндзы да пастыры, мулы да раввины и прочие ламы, сколько их пострадало от большевиков? Они жертвы? Все? Понятно, что те, кто был сослан, интернирован или казнен, включены в список. А вот те, которые выжили, через лагеря и ссылки не прошли, они как? Вопрос не риторический. Очень модно стало на закате 80-х коситься в сторону духовенства Русской Православной Церкви, когда иерархи Русской Православной Церкви за рубежом, решив, что пробил час церковного возрождения, под Русской Церковью, однако понимая лишь свою структуру, начали усиленно восстанавливать церковь, в кавычках, открывая в СССР свои приходы и просвещая народ, что Московская Патриархия – это креатура УГПУ. И только Русская Православная Церковь за рубежом сохранила каноничную иерархическую преемственность и чистоту веры до революционной православной кафолической греко-российской церкви. В призме этого взгляда жертвами репрессий можно считать лишь тех, кто официально был подвергнут преследованиям, а прочие – коллаборационисты, какие же это жертвы режима. Подумаешь, священник прослужил всю жизнь в ожидании провокаций, хулиганских нападений, и что с того, что не бросал своего служения, не уходил на светскую работу, но, помалкивая и аккуратно соблюдая очерченные пределы возможностей, ежедневно нес свой пастырский крест, совершая храмовые богослужения и служа требы, ремонтируя дом Божий в условиях, когда местные чиновники искали любой повод, чтобы объявить его аварийным и закрыть. Просто жил, одним уже своим видом возражая безбожной власти, а Бог все же есть. Он что, не жертва репрессий? А чем, как не репрессиями, были созданные советской властью условия его жизни и служения? И опять же, если вернуться к неоднозначности «заслуг» в кавычках, во-первых, можно ли по совести считать жертвой репрессий человека, который мало того, что до лагеря созидал советскую систему, но и в лагере, и после него продолжал оставаться ее приверженцем? Жертва ли репрессий тот, кто сгнил на зоне, то есть морально опустился ниже нижнего, разложился? А тот, кто выживал за счет своих ближних, а тот, кто стучал, а тот, кто перечень конца края не имеет. Да, а вот еще, кто, спасаясь от репрессий, отрекался от своих родных, они тоже принадлежат к этой категории. А огромная масса людей, которые жили себе и жили, прямо под каток системы вроде бы и не попадая, но чье сознание поколениями подвергалось калечащему воздействию метода выработки коммунистического человеческого материала, как изящно выразился Бухарин. Казалось бы, ну какие же они жертвы? Во-первых, они себя таковыми не сознают, причем некоторые из них еще и оправдывают репрессии, ностальгируя по советскому прошлому и чая реставрации тоталитаризма. А во-вторых, где же тут расстрелы, ссылки, изгнания? Думаю, уместно будет процитировать один очень полезный всем нам для размышления отрывок из статьи «Сталинская репрессивная политика в СССР. Взгляд советской историографии». «Любые репрессии, — пишет ее автор Степанов, — являются проявлением политического насилия. В типологии политического насилия само насилие разделяется на два больших типа — прямое и структурное. Прямое насилие имеет не только точный адресат, но и ясно определяемый источник насилия. Структурное же насилие как бы встроено в социальную систему. Людей не просто убивают с помощью прямого насилия, но также их убивает социальный строй. Да-да, убивать, не прерывая существование, убивать в людях человечность в самом высоком смысле этого слова, потому что человек – венец творения, соединяет звено двух миров – духовного и материального. Он – личность, образ Божий. Выражение по образу, пишет преподобный Иоанн Дамаскин, обозначает разумное и одаренное свободную волю. Выражение же по подобию означает подобие через добродетель, насколько это возможно для человека. Разум – непременное условие свободы, которое святитель Григорий Ниский также рассматривает как существенное свойство человеческой природы, как черту образа Божия. Одному из всех, человеку, необходимо быть свободным и не подчиненным никакой естественной власти, но самовластно решать, так как ему кажется, потому что добродетель – вещь неподвластная и добровольная, а вынужденная и насильная не может быть добродетелью. Свобода – существенное свойство человеческого духа, который есть, согласно святителю Феофану Затворнику, сила от Бога исшедшая, ведает Бога, ищет Бога и в нем одном находит покой. Можно ее ослаблять в разных степенях, можно криво истолковывать ее требования, но совсем заглушить ее нельзя, пишет святитель Феофан. Человек всегда свободен, свобода дана ему вместе с самосознанием, и вместе с ним составляет существо духа и норму человечности. Погасите самосознание и свободу, вы погасите дух, и человек стал не человек. Кем и насколько это осознается – отдельный вопрос. Кто-то стихийно бунтует, интуитивно чувствуя ценность свободы, однако порой, не умея распознать ее высшего смысла, впадает в рабство своей гордыни и, стараясь быть честным с самим собой, погружается в погибельный, но такой упоительный героический самообман. Заблуждение на путях поиска истины – это зло. Но изначальная настроенность, направленность против разума и свободы – это уже прямое посягательство на Божьи дары. Это богоборчество, а человеку угодливый и малодушный отказ от этих даров, тем более богословски обоснованный – богоотступничество. Тоталитаризм – это диктатура лжи. Любой политический строй ею не брезгует, но для тоталитаризма характерен именно ее диктат. И чем она циничнее, тем лучше. Чем топорнее и наглее она провозглашается, да еще и в глаза тем, которые точно знают, что это ложь, а также знают, что лгущий знает, что они знают, что он это знает, но не смеют возразить, обличить, а вынуждены делать вид, что согласны, постепенно начиная думать, что делать этот вид в самом деле правильно, а и не вид даже, но всерьез соглашаться с ложью правильно, иначе хаос и бунт, как известно, бессмысленный и беспощадный. Чем покорность лжи свободней, в кавычках, тем она сокрушительней для человеческого духа, тем убийственней для человечности. Протоиерей Павел Солярский в «Записках по нравственному православному богословию» пишет: «Каждый человек имеет естественное право знать истину, и никто не желает, чтобы другие перед ним лгали и его обманывали. Посему, кто позволяет себе лгать перед другим, тот нарушает естественное его право на истину и обнаруживает недостаток любви и уважения к нему». Свобода слова опошлена ее злоупотреблением. Вместо свободы говорить правду, она порой становится прикрытием для пропаганды разврата, сеяния раздора, разрушения иерархического сознания, без которого не только церковь или государство, но и никакое общество не в состоянии существовать. Когда по причине упомянутого злоупотребления гласностью дискредитируется сама идея свободы, само понятие о достоинстве личности и ее естественном праве знать истину и говорить правду, когда из-за хаоса, смуты, порожденной демагогами, спекулирующими на естественном стремлении человека к свободе, люди начинают изнемогать от идейной неопределенности и от царящего беспорядка, Тогда все больше обороты набирает тяга общества к сильной руке. Тоска по диктатору, который навел бы, наконец, порядок, любой ценой, даже и ценой невинных жертв. Тем более легко готовы пожертвовать такой слабо укорененной ценностью, как свобода знать и говорить правду. Следует отметить, что как тоталитарное, так и либеральное общество оба стремятся к манипуляции общественным мнением, оба формируют всеми доступными средствами такое мировоззрение, которое выгодно правящим кругам. Но сам по себе либерализм не лишает возможности знать правду и делиться своими взглядами с какой угодно широкой аудиторией. Соблазняя множеством искусной лжи, не закрывает возможности приобщаться к правде. Но кроме того, что вне тоталитарного общества человек имеет шанс услышать правду, неудобную правящей касте, важнее всего, что он свободно и безопасно может себе позволить усомниться в истинности официальной информации. Унижен человек, живущий в системе, построенной на лжи и насилии, но крайне низок человек, в котором не вызывает негодования весть о том, что его обманывают. День памяти жертв политических репрессий – один из инструментов опамятования, без которого невозможно переосмысление нашего общего прошлого и понимание настоящего, не говоря уже о перспективах построения будущего. Кто сказал, что историю надо уважать, подразумевая, что надо оправдывать все, что делалось нами в лице наших предков? Уважать надо память праведников, чьи жертвы были принесены во имя достойных целей. А историю надо просто хорошо знать, чтобы добрый пример вдохновлял, а дурной вразумлял. Народ – это коллективная личность, а никакая личность не должна закрывать глаза на свои грехи, если хочет очиститься от них и спастись. История – это память обо всей нашей непростой жизни, память, призванная служить спасительному покаянию. Поэтому не надо бояться обнаруживать, помнить стыдное и осуждать зло. Не стоит опасаться, что на почве памяти о жертвах репрессий в обществе поддерживается очаг гражданской войны. Этого могут опасаться лишь те, кого совесть зазирает, но они, пытаясь заглушить память о преступлениях советской власти, инстинктивно поступают как преступники, заметающие следы, хотя в этом нет никакой практической необходимости, ведь никто никого ни на какой новый Нюрнберг не приглашает. Напротив, этот день памяти не только не разъединяет общество, но он-то как раз и призван объединять все народы бывшего СССР, всех независимо от вероисповеданий и политических взглядов, потому что советский Молох всех свел вместе и соединил, в том числе и некоторых палачей, со своими жертвами. Соединил не в том смысле, что примирил насильно, или по принципу «да мало ли что было, давайте забудем». Все приобщились единой скорби, единому горю, в том числе и гонимые созидатели советской системы, которые, пожиная бурю, получили бесценную возможность переосмыслить свою жизнь. Это наше прошлое, это память о катастрофе, растерзавшей наше Отечество, народ которого испытал на себе и прямое, и структурное насилие, будучи одновременно палачом и жертвой, преступником и потерпевшим, предателем и преданным. И сегодня этот день – своеобразное место встречи всех, кто сознает нужду в покаянии, хочет примирения. Но именно примирение, а не забвение поводов к раздорам. Примирение, а не всего лишь перемирие. Примирение, а не принуждение к лицемерному замалчиванию. Примирение возможно только после обличения. А лучше самообличение, то есть выявление всего чуждого, болезнотворного, чтобы вычистить это прежде, чем воссоединяться, иначе прежняя зараза возродится в воссозданном организме. Здравая историческая память, называющая черное черным, белое белым, память о доблестном и постыдном, о том, что надо культивировать и о том, что необходимо вовремя распознавать в себе и в обществе и тщательно пропалывать. Вот условия примирения современников, возрождения и единения нации, восстановления обновленной государственности. Можно сказать, что День памяти жертв политических репрессий – это день всенародного опамятования и единения в скорби обо всех заблуждавшихся с обеих сторон, вольно или по недомыслию приближавших революцию или попустительствовавших ей, и прямо или косвенно пострадавших от советского режима. Но опамятование – это не столько скорбь, сколько торжество в память тех, кого не сломили ни пытки, ни предательство самых близких людей, кто не озлобился, не опустился, но принял промысел Божий о себе и переосмыслил всю прежнюю жизнь. И, конечно же, это прославление тех, в ком гонения выявили святость. Опамятование – это восстановление точки отсчета в осмыслении своей истории, в историческом самопознании. Это расчистка старого, но прочного фундамента, необходимое для возведения на нем нового здания. Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что это была публикация протоиерея Игоря Прекупа с сайта «Православие и мир». Напоминаю также о том, что сегодня в течение всего дня около храма Большой Златоуст проходила акция возвращения имен. Каждый желающий мог и может читать имена из книг памяти или называть имена своих пострадавших от репрессий родственников. А в 7 часов состоится шествие «Свеча памяти» к тому месту, где проходили в советское время массовые расстрелы, к дому на Ленина, 17. На этом я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.
На дорогу, что вдали от Неглинки, пролилась ко мне музыка синим дождем. Ради Бога, не снимайте пластинки. Этот вальс танцевали мы в 37-м. Ради Бога, не снимайте пластинки. Этот вальс танцевали мы в 37-м. На три счета вьюга кружит ночами, на три счета передернут затвор. Забываю, это было не с нами. На три счета звездой догорает костер. Вальс старинный обнимает за плечи, помнят все огрубелые руки мои, помнят теплый можжевеловый вечер. Так звучала в нем музыка нашей любви. Вальс разлуки по стране носит письма, к сожалению, в них обратного адреса нет. И летаю по стране, по земле наши мысли, и летает по всем лагерям вальс надежд. На дорогу, что вдали от Неглинки, пролилась ко мне музыка синим дождем. Ради Бога, не снимайте пластинки. Этот вальс танцевали мы в 37-м.